Это подкаст «Омерзительная мифология», где мы достаем из мифов то, о чем вы не прочитаете в своих энциклопедиях. Будет мерзко. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Давным-давно, много миллионов лет назад, был хаос. Бескрайний и бездонный океан. Этот океан назывался Нун. Мрачное он представлял зрелище. Окаменевшие холодные воды Нуна, казалось, навечно застыли в неподвижности. Ничто не нарушало покоя. Проходили столетия, тысячелетия, а океан Нун оставался неподвижным. Но однажды свершилось чудо. Вода вдруг заплескалась, заколыхалась, и на поверхности появился великий бог Атум. «Я существую, я сотворю мир, нет у меня отца и нет матери, я первый бог во вселенной, и я сотворю других богов». С неимоверным усилием Атум оторвался от воды, воспарил над бездной и, воздев руки, произнес волшебное заклинание. В тот же миг раздался оглушительный грохот, и среди пенных брызг из пучины вырос холм Бен-Бен. Атум опустился на холм и стал размышлять, что ему делать дальше. «Я создам ветер», — так размышлял Атум. «Без ветра этот океан вновь замрет и останется навсегда неподвижным. И еще я создам богиню дождя и влаги, чтобы вода океана подчинялась ей». И Атум создал бога ветра Шу и богиню Тифнут, женщину с головой свирепой львицы. Это была первая божественная пара на Земле, но тут случилось несчастье. Непроглядный мрак все еще окутывал Вселенную, и в темноте хаоса Атум потерял своих детей. Сколько он ни звал их, сколько ни кричал, оглушая водную пустыню плачем и стенаниями, ответом ему было безмолвие. В полном отчаянии Атум вырвал свой глаз и, обращаясь к нему, воскликнул: «Глаз мой, сделай то, что я тебе скажу, иди в океан, разыщи моих детей Шу и Тифнут и верни их мне». Глаз отправился в океан, а Атум уселся и стал дожидаться его возвращения. Потеряв, наконец, всякую надежду вновь увидеть своих детей, Атум закричал: «О горе, что же делать мне? Мало того, что я навеки потерял своего сына Шу и свою дочь Тифнут, я вдобавок еще лишился глаза». И он создал новый глаз и поместил его в свою пустую глазницу. Верный глаз после многолетних поисков все-таки нашел их в океане. Едва Шу и Тифнут ступили на холм, бог бросился им навстречу, чтобы поскорее их обнять. Как вдруг глаз, весь пылая от ярости, подскочил к Атуму и гневно прохрипел: «Что это значит? Не по твоему ли слову я отправился в океан Нун и вернул тебе потерянных детей? Я сослужил тебе великую службу, а ты...» «Не гневайся», — сказал Атум. «Я помещу тебя на лоб, и ты оттуда будешь созерцать мир, который я создам. Будешь любоваться его красотой, но оскорбленный глаз не желал слушать никаких оправданий». Стремясь во что бы то ни стало наказать бога за предательство, он превратился в ядовитую змею-кобру. С угрожающим шипением кобра раздула шею и обнажила смертоносные зубы, нацеленные прямо на Атума. Однако бог взял спокойно змею в руки и поместил к себе на лоб. С тех пор глаз змея украшает короны богов и фараонов. Называется эта змея Урей. Из вод океана вырос белый лотос, бутон раскрылся, и оттуда вылетел бог солнца Ра, который принес миру долгожданный свет. Увидев Атума и его детей, Ра заплакал от радости. Его слезы упали на землю и превратились в людей. Гелиопольская космогония. Звучит, конечно, супер круто, очень поэтично, очень прям вот метафорично, и ты прям это все представляешь себе и такой думаешь: вау, как это круто. Конечно, не без доли омерзения, потому что, ну блин, он, ну, чувак вырвал свой глаз, это не очень приятно. Но Ребят, ну явно же чего-то не хватает. Ну, очевидно же было что-то там еще. Ну, как-то мало. Для космогонии, для сотворения мира маловато накала страсти и мерзости. Так вот, здравствуйте. Мы начинаем второй сезон, и мы будем говорить про Египет. Мы будем говорить о древнеегипетской мифологии, о том, как древние египтяне представляли себе этот мир, как они размышляли. Будем говорить о теософии именно с точки зрения древнего жителя Египта. Будем очень много размышлять о том, что нормально, а что ненормально. И приготовьтесь к огромному количеству, на наш взгляд, противоречий. Но что нам нужно сразу запомнить? Нет никаких противоречий. Вообще. Их нет, их не существует. С точки зрения древнего египтянина противоречий нет. Нигде. Никаких. И если вдруг в какой-то момент прослушивания этого сезона, этого выпуска, вы подумаете, ну где-то что-то друг другу противоречит, ребята? Нет, не противоречит. Это надо сейчас, вот прямо сейчас запомнить. А потом в конце вы поймете, почему. Итак, древнеегипетская мифология, сотворение мира. Именно об этом мы будем сегодня говорить, о том, как с точки зрения древних египтян появилась Вселенная, появилась жизнь, появились люди, с чего все началось. Говорить о древнеегипетской мифологии очень сложно. Почему? Да просто потому, что все легенды, все боги, все функции, они отличались в Древнем Египте в зависимости от времени и в зависимости от места. Древнеегипетская история, да, история Древнего Египта, она, ну, как бы насчитывает 3000 лет. Наша эра пока что идет 2, а там 3000 лет. Даже для определенных египтян в какой-то момент появилось понятие Древнего Египта. Ну, то есть они сами уже говорили, в Древнем Египте говорили, мол, ну вот во времена Древнего Египта было так. А мы сейчас пытаемся собрать воедино вот все, что было за эти 3000 лет. Конечно, все менялось. Конечно, появлялись новые верования, новые интерпретации, новый взгляд на вещи. Здесь даже важно упомянуть тот факт, что в какой-то момент преобладает у нас матриархальная позиция. В какой-то момент эта позиция становится патриархальной. Потом снова матриархальный, потом опять патриархальный, потом это греки, потом это римляне, потом еще кто-то. То есть здесь все будет постоянно меняться. И именно из-за этого у нас огромное количество вариантов того, как там все происходило. Сегодня мы рассмотрим 4 основные теории сотворения мира в Древнем Египте. Эти теории основаны на мнении и на верованиях разных крупных городов Древнего Египта. И именно эти вот такие городские версии мы обсудим, рассмотрим и даже обсудим одну такую доисторическую версию. Версию времен, когда не было письменности, когда не было иероглифов, не было пирамид, где записывались как раз-таки все эти истории, версии, мифы, легенды. Не было ничего. Все передавалось из уст в уста, и вот такие какие-то обрывочки маленькие, маленькие рисуночки пооставались с тех времен до династические периоды Древнего Египта. Там тоже была очень-очень интересная версия сотворения мира, и она гораздо глубже, на мой взгляд, чем все остальное, и мы ее обсудим. Но изначально мы сосредоточим свое внимание на 4 теологических центрах Древнего Египта. Это Гелиополь, Мемфис, Гермополь и Фивы. У каждого из этих городов была своя версия того, кто был главным творцом этого мира и кто был главным богом, да, и вот этой вот триады богов. В каждом городе была своя триада богов. Это было очень важно. Как-нибудь позже в другом выпуске я подробнее об этом расскажу. Эти 4 теории были самыми-самыми распространенными. Было, конечно, еще очень много других, но они были настолько частными и маленькими. Ну, для нас сейчас, да, тогда частные и маленькие — это типа, ну, города 4, допустим, в это верит. Но для нас, да, это настолько незначительно, потому что это уже либо совсем не сохранилось, ну, либо это были какие-то действительно единицы философов и жрецов, которые передали эту информацию. Но все-таки у всех теорий есть одно общее. Все начинается с изначального хаоса. Это правда, тут никуда от этого не денешься. Хаос есть хаос. Как бы, ну, с этим не поспоришь. Спорить с хаосом — это глупо. Дальше уже, опять же, да, все в зависимости от городов. Но снова, противоречий нет. Города не соревновались друг с другом в том, кто прав, кто лев. Каждая теория, она имеет право на существование, и даже если два, например, человека из Древнего Египта встречались друг с другом, например, житель Гелиополя и житель Мемфиса, и каждый начинал друг другу рассказывать о том, как появился мир, они не спорили, они такие, ну, в целом, да, очень логично все звучит, как бы, конечно, так и было. Почему так? Узнаем в конце. Это очень важно, это очень круто, это выносит мозг. Ответом на этот вопрос будет всего лишь одно слово. Да, это клиффхенгер. И таким образом, я надеюсь, что вы дослушаете до конца, потому что одно это слово в переводе занимает, ну, у меня в рукописном варианте 3 строчки. Поэтому, если вам интересно, давайте дальше разбираться. В египетской теософии все рождается из мысли. Это будет заметно во всех теориях, то есть Бог замыслил, и все родилось. Но что суперважно? Важно то, что мысль рождается не в голове. Мозг — это очень посредственная часть тела для древнего египтянина, а вот важное — это сердце, и мысль рождается в сердце. Что общего? Что мы точно можем уже сейчас, да, до перехода к каким-то конкретным городам, выяснить? Ну, мы уже знаем из вот этого прекрасного вступления, что это океан, это великая бездна. Но важно здесь учитывать и понимать, что это не просто вода. Да, конечно, океан — это вода, но и не вода совсем. Не вода и вода, а потому что все очень дуально в Древнем Египте, все очень амбивалентно. Нун — это энергия, в которой все уже существует, но в недейственной форме сна. То есть, по сути, ничего нового в сотворении мира нет. Мир уже всегда существовал. Просто есть определенный какой-то момент, отсчет нового времени, новой эры, новой мысли, нового мира. И это просто рождение заново всего. Но это все уже есть в Нуне. Уже есть вот в этом океане энергии, где все существует в недейственной форме сна. Все спит и ждет своего пробуждения. Называется этот отрезок, это начало, да, вот этот вот эта галочка, откуда мы начинаем новый отсчет, септепи. Красивое такое слово. Можете его запоминать, можете нет, как хотите, но вот это септепи, оно как раз-таки наполняет все очень интересным смыслом и дает ответы на многие вопросы. Потому что вот это вот нет противоречий может приводить нас как раз-таки к этому септепи. Может быть, оно действительно было вот в таких множественных вариантах, потому что это не первый раз, потому что все уже было, потому что это просто еще одно септепи. И все существует в форме единого какого-то предвечного бога. Пока непонятно, но станет понятно, я вам обещаю. Я в конце вот прям все объясню, честное слово. Но все по порядку. Теперь перейдем к конкретным вариантам из городов. Мы начнем с того самого Гелиополя, откуда к нам и пришло то вступление, очень красивое, но не на 100% правдоподобное. Версия из Гелиополя получила очень широкое распространение, очень-очень много людей действительно в нее верило, и это одна из самых-самых известных версий сотворения мира. Это был очень важный именно город с точки зрения религии, и в этом городе очень много осталось обелисков. Это вот прям они фанатели по обелискам, обожали их. Так вот, что там произошло? Что был за Атум, который решил вдруг сотворить богов? Все было не так просто, как нам описала вот та красивая открывашечка. А что было на самом деле? Атум действительно осознает сам себя в какой-то момент в вот этой бездне, в Нуне, и понимает, что ему нужно сотворить что-то новое. Как рождается что-то новое? Как рождается вообще жизнь? Как она появляется? Как ни странно, из эротики. Без эротики в понимании древнего человека ничего не было. И не появилось бы. Ну, не могло вообще ничего сотвориться без принципа, без присутствия эротизма. Поэтому сейчас не удивляйтесь, но вы удивитесь. Итак, что делает Атум? Ну, как бы, как обычный, ну, такой бог среднестатистический, андрогинный, кстати говоря. Он совокупляется со своей рукой. Ну, любимая, ну что, ну как самая верная, конечно, он так и делает. Акт мастурбации доходит до эякуляции. И куда, как вы думаете, кончает наш прекрасный бог-творец? Нет! Если вы тут подумали сейчас про какую-нибудь землю или про океан, зачем? Это тут произошло абсолютно безотходное производство. Он кончает себе в рот. Можно было бы здесь немножечко похихикать и прям поглумиться и сказать бы, если любишь, глотай, но мы не будем так говорить. Нет, он не сглатывает, он выплевывает. Да, вот такой вот он, товарищ. И в тот момент, когда семя он выплевывает из своего рта, а его рот в этот момент становится предвечной утробой мира, он сплевывает семя и рождает основание нового мира. Здесь все не так просто, потому что момент вот этой вот предвечной божественной мастурбации, он уже в своем процессе, в своей мысли создает двух очень важных богинь. Исуат, это его жена, та, которая познает сама себя в процессе роста. По сути, кто-то может говорить о том, что это была его рука, та самая, но одно другому не мешает, да? Это, по сути, богиня, которая будет олицетворять своим существованием саму мастурбацию. И в момент достижения оргазма рождается дочь их, ну, логично, что дочь, Хатхор, та самая богиня любви, которая станет владычицей высшего умиротворения. Теперь вы знаете, как очень красиво можно обозвать оргазм. И вот этот оргазмический акт сотворения мира и предлагает нам Гелиополь. Выплюнув свое семя, Атум сотворил первую пару богов. Тут все как и записано. Действительно, рождается бог воздуха Шу и богиня влаги Тефнут. Но здесь тоже очень интересная идет игра слов, да, почему вообще они так названы, откуда идут эти имена этих близнецов, первых богов. По сути, Атум вычихивает и выплевывает их. На древнеегипетском языке вычихивает будет звучать примерно как ишеш, шу, воздух, ишеш, вычихивает. И выплевывает итеф, тефнут, влага, итеф. Все супер связано, все очень символично, все прям вот в лоб тебе понятно. Шу и Тефнут — это такие предвечные тоже боги, близнецы, основатели, которые сторожат горизонт. Их очень часто изображают в виде двух львов, сидящих друг к другу спиной. Между ними рисуют солнце, и они вот так вот, да, охраняют это солнце, но на самом деле они охраняют горизонт. Почему? Ну, потому что горизонт — это грань между миром живых и миром мертвых. Просто чтобы, ну вот наверняка оттуда никто не выбрался, они охраняют горизонт. Каждый из этих близнецов немного мужчина, немного женщина. Там еще нет определенного деления на две вещи. Для Египта это очень важно, да, деление на две вещи. Черное, белое, добро и зло, мужчина и женщина, день и ночь, солнце и луна. Пока этого не произошло. Но произойдет вскоре следующая уже пара богов, которых творят как раз-таки Шу и Тефнут. Это богиня неба Нут и бог земли Гебо. И вот они уже на 100%, да, как бы мужчина и женщина. Гелиопольская теория действительно рассказывает о том, как дети Атума потерялись, и он и правда вырвал свой глаз, ну а кто так не делает, и отправил его на поиски их. И вот это вот великое, великолепное око, которое он потом так и называет, оно и вправду становится вот этим уреем, да, украшением на короне богов и фараонов, взирает на мир этот урей, да, с божественной короны, вот этот змей, который символизирует собой защиту, дальновидность, да, и вот такую готовность искать истину, защищать и все прочее, что мы еще там со змеями можем связать. Плюс ко всему, надо понимать, что змея — это в древнеегипетском понимании чисто женский символ. Богинь, а именно женщин, изображали с головой змеи, если нужно было просто показать, что эта богиня — женщина, а не мужчина. Если показывали богом мужчину, то рисовали его либо с головой сокола, либо с головой лягушки. Это чуть позже нам будет важно, но пока что мы остаемся с Атумом. Есть еще также теория о том, что это был не просто глаз, да, какой-то там. Кто-то подразумевает, говорит, толкует так, что Атум отправляет на поиски детей свое правое око Солнце. И пока оно отсутствует, он создает левое око Луну. Это тоже имеет место быть, противоречий нет. Где-то пишут, что заплакал сам Атум от радости, когда вернулись дети, и от его слез появляются люди. Все еще нет противоречий. Знаете почему? Потому что Атум — это и есть Ра. Так вот, Шут и Фнут и правда, да, рождают следующую пару богов, бога земли Гева, богиню неба Нут. Нут рождает Осириса, Сета, Исиду и Нефтиду. И в итоге Атум, Шут и Фнут, Геб, Нут, Осирис, Исида, Нефтида и Сет составляют великую гелиопольскую Энеяду, великую девятку богов. Об этом конкретно, о девятке, о том, почему их девять, почему восемь, почему это важно для египтян, мы поговорим в каком-нибудь другом выпуске, скорее всего, когда будем говорить именно о богах конкретно. Но сейчас мы перейдем к другому варианту мифа из Мемфиса. Это тоже был очень важный политический центр в Египте. Важным он стал из-за греков. Собственно, они и дали ему такое название. Но здесь у нас рождается миф о том, что творит мир бог Птах. Из него произошло 8 других птахов, опять 8, 9 всего. Для того, чтобы соединить эту версию с остальными версиями, особенно с версией гелиопольской, жрецы вот этим 8 птахам дают имена известных египетских богов. Здесь бог уже не оплодотворяет сам себя, он творит вселенную путем как раз-таки изречения той своей самой мысли. Он в сердце замыслил и родилось. И появилось. Это уже, конечно, еще и здесь все дополняется библейскими идеями. Да, мы должны понимать, все эти мифы прошли огромный путь, менялись тысячи раз. И сейчас мы имеем уже плод такого общего, да, фольклорного, я бы сказала, оплодотворения человеческой мысли. Итак, снова. Вначале всюду есть океан Нун. И Птах, который сам был землей, решил воплотиться в божество, да, то есть он замыслил, и это произошло. Кто такой вообще Птах? Это бог искусства, ремесла и тайны жизни. Но не все так просто, ребята, но не все так просто. Еще ничего нет, да, он уже бог искусства и ремесла, ну, в смысле. Сейчас разберемся. Усилием воли он создает из земли свою плоть, тело становится богом. По сути, это первый акт искусства. Это первое ремесло сотворения мира и жизни. И он еще и бог тайны жизни. Он понимает, что нужно сделать для того, чтобы родить жизнь. Птах решает сотворить мир и богов. Он сначала создает душу, Ка, и знак жизни Ангх. Затем он создает творческую силу всех остальных богов, чтобы они, когда родились, уже сразу такие стали сильными и помогли Птаху в его искусстве, в его творчестве. И решает он, что создаст все сущее из своей собственной плоти из земли. Он как бы бог земли, но как бы не до конца. Как все это происходит? В сердце возникает мысль об Атуме. На языке у него слово «Атум», все, родился Атум. Вуаля, все просто, да, если бы все было так просто, если бы мы действительно могли так делать. Он стал помогать отцу, как бы творить всю эту жизнь, все здорово. Так Атум по воле Птаха создает великую девятку, и на том месте, где творится весь этот мир, как раз-таки потом люди строят Мемфис. После того, как мир уже был сотворен, Птах создает волшебные слова-заклинания, устанавливает на земле справедливость, это богиня Маат, да, все воплощается в богах, всегда. Жизнь была дана миролюбивому, была дана смерть, плохая смерть, преступнику. Древние египтяне не боялись смерти, это не было что-то плохое. Но в зависимости от того, как ты живешь, ты будешь либо страдать после смерти, либо как бы подчивать и кайфовать, ну, в соответствии с нормами Древнего Египта. Птах создает работу, искусство, труд, хождение, движение. Он создает все, что только можно осмыслить и помыслить. Он творец всего. Чисто из своей мысли из сердечка. Все еще помним, египтяне мыслят сердцем. У Птаха была прекраснейшая жена, грозная богиня Сехмет, богиня гнева. несмотря на то, что сам Птах, да, это у нас такой бог-творец, бог жизни, его дуальность, его противоположность всегда все в равновесии. Богиня гнева, богиня правосудия даже для богов, Сехмет. Позже ее начнут отождествлять и соединять с другими богинями, когда это будет необходимо. Но изначально Сехмет была абсолютно самостоятельной. Если кто-то там накосячил, приходит Сехмет и лучше беги. Ну, правда. Был у них также сын, бог природы, растительности, растений, ядов, Нефертум. Они составляют мемфийскую триаду. Опять же, всегда есть три основных бога. Всегда. Это будет сам бог или богиня, супруг-супруга, и либо их ребенок, либо какой-то еще третий важный бог, который будет тоже воплощать в себе, ну, как бы что-то важное. Да, ребята, это Троица. До того, как Троица появилась. Третий вариант сотворения мира принадлежит городу Гермополю. Это тоже был очень важный город. Теория эта распространялась повсеместно, но она меньшей популярностью пользовалась, не то чтобы все в нее супер верили, но она тоже была. И она, опять же, тоже не исключает всего того, о чем мы говорили до этого. Итак, вначале был что? Правильно, хаос. Нун. Это была сила разрушения. Бесконечность, ничто, небытие, тьма, все вот такое, все, что мы обожаем и любим. Противостояли вот этим вот разрушительным силам четыре пары божеств. Они олицетворяли стихии, Великая Восьмерка, Огдуада и четыре мужских божества, четыре женских. Они были попарно распределены, все очень логично. Мужские божества – Хух – бесконечность, Нун – вода, Кек – темнота и Амон – тот, который олицетворяет собой воздух, невидимость, мысль. Они имели облик людей с головами лягушек, вот то, о чем мы уже говорили. Соответствовали им женские пары. Все то же самое собой воплощающие. Это Хаухет, Наунет, Каукет и Амаунет. Богини со змеиными головами. Они плавали в первозданном океане. Все вот восьмером веселились. У них было прекрасно. Это такой предвечный аквапарк. Но из земли в какой-то момент, да, из воды, они создают яйцо. Возложили его на изначальный холм Бен-Бен, огненный остров. И тут, на этом острове, из яйца вылупился бог утреннего солнца Хепри. Его изображают в виде скарабея, это очень важно. Опять же, в конце, именно от его имени, вот то самое слово, вот это Хепри, Хеперер, это слово будет объяснять все, но не сейчас. Другая версия говорит о том, что солнечное божество осветило землю, пребывающую во мраке, родилось божество из лотоса. Но, кстати, лотоса не было. Это уже очень поздняя версия мифа, где появляется лотос, потому что изначально в Египте были водяные лилии. Лотосов там не существовало до определенного момента, их привезли. Поэтому, когда вы видите лотос, понимаете, это поздняя версия мифа. Были водяные лилии. Так вот. От радости младенец сразу плакал, из его слез, которые упали на холм, появились люди, впоследствии на холме возникает город Гермополь. Ну, все схоже, все логично, все имеет место на существование. И как бы опять же, да, это все абсолютно соотносится, все эти мифы могут соединиться просто в один и все, запросто. Оно действительно могло все вот так и быть, а почему нет? В книге мертвых есть еще фрагмент одной версии, тоже связано это все с космогонией Гермополя. Яйцо, из которого родился бог солнца, снес на этом холме великий Гагатун. Это птица, которая потом становится священной птицей Ра. Птица первой влетела во тьму, нарушила вековое безмолвие хаоса Нуна. И Гагатун, который изображается как белый гусь, потом впоследствии еще становится и священной птицей бога земли Геба. То есть Ра обычно это у нас сокол, но и Гагатун тоже. Но в основном это именно Геб. Ра в итоге создает Шу и Тифнут, первую пару богов, и там дальше уже, как мы знаем. Еще одна версия принадлежит Фивам. Казалось бы, да, здесь вообще напрямую должно все связано быть с Грецией. И почти так и было. Фивы были столицей Древнего Египта в эпоху Среднего и Нового Царства. Это сложно. Это вот деление вот этих 3000 лет на огромное количество династий, на огромное количество каких-то маленьких промежутков, ну, маленьких с точки зрения истории, да, просто чтобы было проще понимать. до того, как Фивы выдвинули политическим центром, там почитали небесного бога Мина, бога Амона и бога войны Монту. Но в тот момент, когда Фивы становятся политическим центром, эти ребята очень, ну, такие, короче, неопределившиеся были. Они очень подстраивались выгодно и умело под времена и под то, что нужно было людям. Это, короче, первые маркетологи, мне кажется. Потому что, когда их сделали политическим центром, они такие, не, ну, первым должен быть по-любому ОМОН, потому что солнце. Как только их немножечко задвигают в сторону, они такие, не, нормально, возвращаем Монту и возвращаем Мина. Все в порядке, все нормально. Фух, от нас отвернулись, на нас больше не смотрят. Можно дальше творить какую-то свою абсолютно не связанную ни с кем теорию, космогонию, и все будет окей. Но, тем не менее, Фивы — это крупный город. И культ поклонения и космогонии Монту — он обретает свое распространение. И даже в 11-й династии фараоны берут имена в честь Монту. То есть, например, Ментухотеп переводится «Монту доволен». Все просто. Монту становится главным богом пантеона, но при этом его соединяют очень-очень сильно с солнечным богом, просто чтобы, да, было все логично, опять же, не было противоречий. Это не просто Монту, это Монту-Ра. Он олицетворяет могущество солнца, да, это его сила, это его мощь, такая прям мощь. Здесь тоже не обошлось без эротической мерзости, ну как мерзости, просто без эротизма не обошлось, короче. Изображают Мина, бога неба, таким образом. Одной рукой он держит свой фаллос, ну а почему нет? Здесь очень это схоже, да, вот с самоплодотворением Атума из вот той самой гелиопольской космогонии. В другой руке он держит тройную плеть, это владычество над миром, да, и свидетельствует это все о слиянии как раз-таки образов Мина и Атума. И, соответственно, все это просто, опять же, приходит к одной общей теории. Есть предвечный бог. Что интересно, Фивы, опять же, да, великие первые маркетологи, что они делают? Когда они понимают, что им нужно всех умаслить и всех успокоить, что они не так уж сильно от всех отличаются, они говорят, ну, Монту, он отправил, как бы он создал Атума и отправил его сотворить все. И Атум творит великую девятку богов для того, чтобы они создали жизнь, а потом они как бы уходят опять в небытие, либо умирают, либо что-то еще с ними происходит, и все. Таким образом, что сделали жрецы? Ну, они просто как бы решили проблему противоречия. Они подчинили все существовавшие ранее концепции возникновения мира ОМОНу, как раз-таки, да, который у них был, несмотря на то, что в Гелиополе он вообще отсутствовал. Но здесь они просто все соединили в одно. И такие типа, ну вот, вам новая теория. Вы пользуйтесь, пожалуйста. Теперь мы поговорим про очень важную и очень древнюю концепцию додинастического или раннединастического периода. Там, опять же, источников крайне мало, да, это какие-то устные источники, либо это крайне редкие и полуразрушенные фрески где-нибудь в гробницах, даже не в пирамидах, их еще там и в помине не было, просто где-то в гробницах. Но эта теория объединяет и объясняет очень многое. Великая богиня-мать Нейт создает солнечного принца Ра. Он сам мир не создает, он его структурирует. Это очень важно, он не создающий мир, он его структурирующий. Мир уже создан, и он просто ждет, когда придет Ра и осветит все своим светом. Нейт предстает в образе коровы для того, чтобы другие боги не узнали ни ее, ни ее секретов, потому что она, ну, невозможно ее осознать, даже боги не знают ее настоящего имени, они не понимают, кто она, что она. Она даже для богов настолько божественна, что они ее не осознают. Меж рогов этой Нейт сидит Ра, несет солнце. И здесь важно понимать, древние египтяне разделяли понятие солнечного диска и солнечного света. Это были абсолютно разные вещи, разные энергии, и отвечали за это разные боги. Ра отвечает за свет. Так вот, Ра сидит на коленях у своей матери, еще пока она в своем таком более-менее человеческом облике, и рыдает. Мамка не поняла. Она такая, ты чё, офигел? Я тебя родила для того, чтобы ты был величайшим, чтобы ты взял в свои руки мир, а ты рыдаешь у меня на коленях, я тебе еще подзатыльник дам». Ра ей объясняет, говорит, ну, я вижу только колени и руки, и все, я тебя не вижу. Тут мамка совсем разочаровалась, думает, ну, капец, хотела создать бога-творца, хотела создать бога мира, а создала нытика. В общем, в гневе Нейт такая, тьфу ты, блин. Реально, она просто сплевывает в ярости, не сдержавшись. Ее слюна падает в бездну, в Нун, и из этой бездны рождается брат Ра, змей Апоп, с которым Ра впоследствии будет каждую ночь вести битву. Ему нужно теперь своей матери каждую ночь доказывать, что он достоин, что он действительно владелец этого мира, бог, верховный бог, предвечный бог. Он каждую ночь практически заново рождается. Ну, как бы нефиг было сразу разочаровывать мамочку. Но в тот момент, когда Ра заплакал, его слезы упали на землю, и из его слез рождаются люди. Египетская мифология отличается тем, что она вписывает людей в процесс рождения мира. Не потом, когда боги уже наигрались, как было с Грецией, например, а в самом начале появляются люди. И параллельно с развитием, появлением людей развивается мир. Но Ра у нас не просто солнечный бог, он триединый, троица, пожалуйста, вот вам, триада. У Ра три своих воплощения, три ипостаси. У нас есть тот самый скарабей Хепри, Хепер, скарабей рассветного солнца. Очень часто изображают, да, что этот скарабей, он как бы толкает солнышко, и оно вот так вот восходит. У нас есть Ра, который бог... полуденного солнца, яркого, сильного, да, в своем расцвете. Это бог света. И есть Атум, закатное солнце. Это старец, который как раз и будет биться с Апопом каждую ночь. Это бог, который будет воплощать в себе мудрость, который будет отвечать за солнце ночью. И вот три ипостаси Ра. Но теперь возвращаемся к Хепри и даем ответ на вопрос, который я задавала в самом начале. Почему нет противоречий? Почему все так логично, по идее? Ну, как бы вообще-то нет, но почему? Потому что хепри, хепер, происходит от древнеегипетского глагола хеперер. Оно не переводится на русский язык, но я нашла примерный перевод, и я прочитаю дважды для того, чтобы все было понятно. Хеперер. Приходить существование, создавая что-либо путем распада самого себя на множество составляющих, которые все в совокупности являют единое целое. Хепри. Хеперер. Рассветное солнце. Скарабей, который толкает рассветное солнце. Приходить в существование, создавая что-либо путем распада самого себя на множество составляющих, которые все в совокупности являют единое целое. Египетская концепция космогонии, египетский мир, вся древнеегипетская мифология сводится к одному. Все родилось из одного предвечного бога. Он явил собой распад энергии, распад своего сознания, себя, своего сердца на множество других богов. Он и есть все эти боги. Именно поэтому нет никаких противоречий. Это все один предвечный бог. Вот примерно так, по версии разных городов и разных людей, зародился мир в Древнем Египте. Это был подкаст «Омерзительная мифология», и помните, что не каждая мастурбация приведет к зарождению новой жизни. Меня зовут Любовь Леднева, это была студия подкастов Red Barn. Пока-пока, увидимся в следующем выпуске.